Только медленно. Еще разочек. Добрый день, дорогие друзья. Мы продолжаем предмет нашего изучения «Систематическое богословие». И сегодня я хотел предложить вашему вниманию историю возникновения русскоязычного перевода и синодального в частности. Интересно отметить то, что первой Библией, появившейся на Руси, можно считать лишь только 1499 год. Позвольте мне процитировать из наших заметок. Первая полная славянская Библия на Руси появилась только в 1499 году. Издателям не удалось найти славянские переводы многих ветхозаветных книг, так что пришлось издавать их заново. Переводили с латинской Библии, вульгаты. Обращение к западной Библии, то есть отход от греческого текста 70 толкователей, изначальной основы славянских переводов Ветхого Завета, объясняется отсутствием у сотрудников архиепископа Геннадия достаточным знанием греческого языка и соответствующих списков, а также активным участием в издании монаха-доминиканца Вениамина. Нужно оговориться, что славянские переводы Библии, отдельных книг и некоторых собраний существовали, что в значительной степени повлияло на распространение христианства на Киевской Руси. Но в целостном, полном издании первая Библия появилась не ранее, чем 1499 год. И при всем том, как мы видим, Ветхий Завет был основан на греческом переводе текста, что уже изначально усугубляло фактически близость русскоязычных, русскоговорящих к пониманию текста. Фактически еврейский оригинальный текст был в свое время переведен в греческий, и из греческого текста был сделан перевод на русский язык. То есть вот этот тройной перевод не мог не усложнить восприятие и донесение библейской истины. Работа переводчика, казалось бы, довольно проста. Достаточно взять оригинальный текст и доступным образом передать его на родном другом языке. То есть от начального к другому языку. Но в этом процессе передачи вовлечено понимание. Задача переводчика осмыслить текст, если хотите интерпретировать, и полученную мысль передать в родном или другом языке. И вот если в этом процессе еще появляется и третий перевод, стоящий между греческим, русским, теперь еще ветхозаветней, то понятно, что качество такого перевода усугубляется. Следующее издание, о котором мы можем говорить, это первое издание славянской Библии, так называемое Острожское, 1580-1581. Образцом Острожскому изданию послужил список, полученный из Москвы Геннадиевской Библии. Необходимо отдать должное издателям, установившим несоответствие обретенной им рукописи к греческому тексту 70. Предпринятые исправления, однако, были выборочными и крайне непоследовательными. То есть последующее издание Острожской Библии имело в основе Геннадьевскую Библию и вместе с ней унаследовало, собственно, те проблемы, о которых мы только что говорили. Попытки как-то редактировать или исправить текст, как видите, не имели значительного успеха, поскольку были фрагментарными, выборочными и не приведшими к значительному улучшению текста. Первая печатная Библия 1663 год. Свое название она так и получила, первопечатной. Хотя в церковных кругах давно обсуждался вопрос о необходимости провести ревизию славянской Библии и согласовать ее текст с греческим, изданная Московская Библия была как простая копия Острожской Библии с немногими орфографическими исправлениями. Итак, первопечатная Библия также не внесла значительных улучшений и фактически унаследовала все те же вышеперечисленные проблемы. И следующее издание Библии на русском или славянском языке, о котором можно говорить, это Елизаветинская Библия, изданная в 1751 году. Каждая очередная комиссия начинала работу заново. Вначале пытались освоить материал Петровской справы, часто этим и ограничивалось. На определенном этапе были обнаружены значительные расхождения текста петровских справщиков с греческим текстом. Издатели Елизаветинской Библии работали над теми достижениями, которые были сделаны в время эпохи Петра I, который посчитал нужным унифицировать славянские тексты и Библию в частности. Этот процесс был начат, но со смертью императора все сошло на нет. И уже при Елизавете повторные попытки, как правило, начинались с того, что создавалась комиссия, которая анализировала наработки еще тех петровских справщиков, которые сопоставляли текст славянской Библии с греческим текстом. Опять-таки же, нужно говорить, что сверка шла не с, если говорить за Ветхий Завет, не с оригинальными манускриптами на еврейском, а с переводом этих манускриптов на греческий, так называемую Септуагинту. И, как правило, работа комиссии заканчивалась лишь тем, что она отдавала должное, проанализировав работу предыдущей комиссии. И так каждая следующая комиссия. Каждая из последующих комиссий сталкивалась с одной проблемой. Разночтения, которые возникали в славянской Библии по отношению к греческому тексту. Естественно, вставал вопрос, каким образом можно устранить эти разночтения. Окончательно был принят следующий принцип. Редактирование при расхождении греческих источников предпочтение отдавали варианту, присутствовавшему в большинстве греческих текстов. Интересно то, что сопоставляя или сравнивая славянский текст с греческим текстом, сверщики очень скоро обнаружили, что в самом греческом тексте есть разночтения. Ну и это естественно. Помните наши предыдущие лекции, где мы говорили о возможных разночтениях, которые возникали в силу человеческого фактора, то ли из-за неправильного зрительного восприятия, то ли из-за неправильного восприятия на слух и далее. И вот здесь, когда появлялось несколько вариантов на греческом, сверщики пошли не самым лучшим образом, отдавая предпочтение так называемому большинству. Дело в том, что изначально большее количество копий не гарантирует того, что такое прочтение является правильным. Возможно, что мы можем иметь один текст, один манускрипт, который датируется ранним периодом, и 10 в противовес ему, который датируется, ну, скажем, средневековьем. Понятно, что один этот манускрипт, но более ранний, имеет большее предпочтение, чем 10, пусть даже 10, но более поздних. Хотя это принцип не всегда действует, и в каждом отдельном случае текстолог должен принимать критически взвешенное решение, какой из текстов, скорее всего, является оригинальным. Но сверщики пошли довольно простым механическим способом, сопоставляя количество и отдавая ему предпочтение. При этом нужно отметить, что не только простой народ Российской империи не имел доступа к Священному Писанию, не только сами священники не изучали и не были близки к родному переводу, но даже семинарии и академии, часто духовные академии, не располагали текстами Священного Писания. Позвольте процитировать из наших заметок. Общедоступной не была ни первая печатная Острожская Библия, ни первопечатная Московская. Даже долгожданное издание 1751 года Елизаветинское не смогло решить проблему очередной нехватки экземпляров Священного Писания. Их дефицит ощущался даже в системе духовного образования. Так церковный историк XIX века Знаменский отмечает. Вместо славянской Библии в семинариях употреблялись более доступные, хотя тоже довольно редкие, латинские вульгаты. Пользование ею было тем удобнее, что лекции, оккупации, учебные занятия по богословию были на латинском языке. Славянская Библия была большой редкостью, почти недоступной для частных лиц и духовенства, слишком дорогой для семинарской библиотеки даже после издания ее в 1751 году. Неудивительно, что издание Священного Писания вовсе не было доступным в семинариях, не только в семинариях, но даже и в академиях. И вот здесь благодарность Богу, эта ситуация была исправлена появлением библейского общества. Нужно немного сказать вообще о истории существования библейского общества. Первое библейское общество было образовано в Великобритании в 1804 году. Британское и иностранное библейское общество. Главной целью общества ставило осуществление перевода Библии на языки народов, к которым обращена христианская миссия. их издание и распространение по доступной цене. Возникнув в протестантской среде, общество, тем не менее, с самого начала рассматривало собственную деятельность гораздо шире, как общехристианскую, и активно пропагандировало свои идеи. Итак, возникновение британского общества привело к возникновению российского библейского общества при царе Александре I. Днем основания библейского общества в России можно считать 6 декабря 1812 года. В этот день император Александр утвердил доклад князя Голицына о целесообразности открытия в столице империи библейского общества. Правила общества определялись следующей его задачей. Способствование к проведению в России в большее употребление Библии без всяких наоное примечаний и пояснений. Обитателям российского государства доставлять Библии на разных языках за самые умеренные цены, а бедным без всякой платы. Доводить Библию до рук азиатских в России народов из магометан и язычников, состоящих каждому равновенно на его языке. Нужно говорить, что Александр I сыграл в истории российского библейского общества немаловажную роль. Он сам, возможно, даже был возрожденным свыше человеком. Во всяком случае, мы знаем, что он регулярно каждый день читал Библию на французском языке и содействовал распространению Библии на русском, славянском и других языках по всей империи. Вступление императора в российское библейское общество обеспечило успех, и уже очень скоро множество Библий на различных языках были распространены по всей империи. Но при этом, несмотря на то, что Библия распространялась на других языках по всей империи, как такового русского на то время современного перевода не было. Опять же, хотел процитировать из наших заметок. В 1819 году было издано 4 Евангелия. В полном составе Новый Завет вышел в 1821 году. Текст располагался в двух параллельных колонках. Слева славянский, а справа русский. Как видите, в этом случае издание 4 Евангелий сопровождалось славянским, традиционно уже принятым языком богослужебного, литургического и общецерковного употребления. После утверждения государем доклада пастора Петерсона комитету библейского общества о целесообразности по причинам финансовой экономии и удобства в пользовании издавать русский перевод отдельно, последовала первая публикация Нового Завета без славянского текста. Всего в рамках проекта Российского библейского общества было осуществлено 22 различных изданий Нового Завета общим тиражом 100 тысяч. Понятно, что для огромной империи это не было достаточным количеством. Но, тем не менее, это был огромный вклад в развитие и распространение христианства в Российской империи. Но, к сожалению, очень скоро возникло противостояние переводу Библии на тот тогда современный язык, и российскому обществу, российскому библейскому обществу очень скоро ставили палки в колеса, аргументируя это иногда следующим образом. Хотел бы процитировать. О библейском обществе говорят, что оно учреждено для того, чтобы вести реформацию. Что вы не скажете в опровержение, вам представят в доказательство список с какого-нибудь английского или немецкого или французского листка какого-нибудь писателя, который говорит, что самый надежный способ распространить реформацию есть раздача Библии. Интересно то, что в этом случае фактически те, кто противостоял и противодействовал распространению современного перевода в Российской империи, объясняли это тем, что как скоро простой народ сможет читать Библию на понятном и доступном ему языке, так скоро придет реформация. Так вот, чтобы реформация не пришла, что нужно было сделать? Не позволить людям просто читать Библию. Как видите, это такая антихристианская, антибиблейская позиция в свое время привела к тому, что в конечном счете российское библейское общество было закрыто. Князь Голицын должен был уйти в отставку в силу различных интриг. И в результате смены руководства библейское общество было закрыто. А даже те экземпляры, которые были подготовлены к печати, были уничтожены. На этом на долгое время работа над переводом Библии на понятный, доступный для русскоговорящих Российской империи был невозможен. Хотя и существовали различные попытки, как, к примеру, перевод протоиерея Герасима Петровича Павского, но это были ни к чему не приведшие попытки. Так же, как и другой перевод, к примеру, Глухарева, нужно отметить следующее. Особые обвинения, предъявленные Павскому, основывались на его кратких комментариях и на нетрадиционной компоновке текста, опиравшихся на выводы современных ему знаний западной библеистики. То есть работа Павского было остановлено тем, что в его переводах, в основном Ветхого Завета, были комментарии, и эти комментарии считались еретическими и крамольными. Его компоновка текста, то есть упорядочение текста, также считалось неправильной. Вину вменили отход от церковной традиции в понимании основных пророчеств Ветхого Завета, искажение основных христианских истин, посягательство на церковные традиции и устои. Те все копии, которые были сделаны Павским, были последовательно разысканы, уничтожены, и один экземпляр был отдан на архивное хранение в качестве своего рода обвинения. Попытки Глухарева достучаться до синода, высший на то время в Российской империи духовный орган, который должен был перенять от Российского библейского общества книгопечатание и издание Библии, Евангелий, так ничем и не увенчался. Синод стал своего рода таким реакционным подавляющим органом, который за все время своего существования не мог похвастаться изданием Библии или Евангелий на родном, доступном русском языке, да и на славянском тоже. Выглядело так, что этому высшему руководящему органу, который надзирал за вопросами духовности, почему-то было невыгодно печатать и издавать, распространять Слово Божье на доступном и понятном русском языке. Также хотел процитировать из наших заметок. Перевод архиепископа Макария нельзя признать завершенным. Его письма и свидетельства его сотрудников показывают, что перевод постоянно редактировался. Его мечтой была окончить свою переводческую эпоху в Святой Земле, где он намеревался обосноваться в пещере блаженного Иеронима. Именно ему приписывают перевод Вульгаты, где в уединении на протяжении 3 лет он совершил этот перевод. Прошение в Священный Синод о разрешении на поездку, поданную в конце 1842 года, было удовлетворено только в 1847 году, то есть фактически 5 лет спустя. Буквально накануне, когда уже все было готово к отъезду, он занемог. Итак, это такая своего рода печальная история существования русскоязычной Библии в Российской империи. Все-таки имела свой свет в конце туннеля и закончилась тем, что была издана все-таки синодальная Библия. Здесь на слайде вы видите это копия, датируемая 1907 годом, которая есть в моей библиотеке. Это почти свыше 100 лет издания одного из выпуска синодального перевода. Издание же Библии уже в послеимперский период, во время СССР, осуществился лишь только в 1926 году под руководством Ивана Степановича Проханова, организатора евангельского христианского движения в России. Была издана Библия, каноническая синодальная Библия. Это было первым изданием Библии после реформы русского языка в 1918 году. После этого Библия в Советском Союзе издавалась ограниченным тиражом под строгим контролем государственных органов. В советский период Библии и Евангелия в основном возились в СССР нелегально христианами и верующими из-за рубежа. Мы благодарны Богу, что сегодня мы можем открыто и беспрепятственно читать Слово Божье на понятном, доступном для нас языке. А как видите, это Слово сильно меняет наши сердца, меняет наш разум, просвещает наше сознание. Пусть Господь благословит нас в этом. Аминь.